Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов», и сегодня мы обращаемся к 9 главе, которая целиком посвящена одному из самых ярких эпизодов всей книги «Деяния святых апостолов», одному из ярких эпизодов всей истории Церкви, одним из самых удивительных эпизодов среди всего необъятного корпуса житий святых – обращение апостола Павла. К этому обращению вновь и вновь, спустя века, тысячелетия, спустя 2000 лет вновь и вновь обращается и исследователь, и человек, ищущий Бога. И вновь сознание наше, сердце наше обращается к этому опыту, потому что произошло нечто, если вдуматься, из ряда вон выходящее. Человек, который гнал церковь, человек, который убивал, как сам потом скажет апостол Павел, христиан, который был яростным, ревностным преследователем христиан и гонителем на имя Христово, вдруг, в одно мгновение, по мановению Божьему, становится величайшим апостолом Церкви Христовой, большим всех других апостолов. Становится апостолом, который принес самый обильный плод по сравнению со всеми другими апостолами. И именно к опыту этого обращения вновь и вновь обращается и аскетический писатель, и христианский мистик, и учитель церкви, и даже в молитвах, вновь и вновь, приступая к таинству причащения, мы вновь и вновь вспоминаем об этом гонителе, который по милости Божьей, по явлению благодати Божьей, стал величайшим христианским апостолом. И пока стоит церковь, никогда, наверное, христиане не перестанут вновь и вновь обращаться к страницам, которые рассказывают об этом обращении, обращаться к опыту вот этого преломления, приложения жизни из гонителя в служителя имени Христова. Тогда величайшего христианского апостола Павла звали по-иудейски Саул. Он стерег одежды, то есть как бы разделял ответственность тех людей, которые убивали архидиакона Стефана. Потом, видя, присутствуя на суде, он тоже не вразумился тем видением последним, которое видел архидиакон Стефан, наоборот, воспылал ревностью по Боге и ненавистью к христианам. Как сказано, Саул терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, и отдавал их в темницы. И дальше Саул, дыша убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы идти в Дамаск и там убивать, мучить, преследовать христиан. Он делает это, как мы узнаем позже. Он делает это не потому, что он жестокий человек, не потому, что он человеконенавистник, не потому, что он тиран или монстр, а потому, что он невероятно любит Бога, но любит Его по отеческим преданиям и видит в этих иудеях отступников, что они не люди, уверовавшие в Мессию, что они отступники от Бога, а таковых по книгам Ветхого Завета надо убивать. Он вдохновляется образом первосвященнического сына Финиеса, о котором повествуется в книге «Чисел» и не раз вспоминается в псалмах, когда этот человек, увидев, как народ развращается блудодеянием, пламенел ревностью, и, зайдя в шатер, увидев, что один из родичей его прелюбодействует с язычницей, он ударил копьем и убил и ее, и родича своего, единоплеменника своего. И это действие Финиеса оказало великое благодеяние народу, потому что поражение, которым поражал Бог за это отступление Израиля, прекратилось. И таких людей в истории израильского народа достаточно много, которые являли ревность, убивали отступников или изгоняли отступников, и это низводило на народ милость Божью. Вот этой ревностью и пылает апостол Павел. Он думает, он подражает им. Он не то чтобы ненавидел людей вообще, он просто очень сильно любит Бога. И так как научен такой ревности по Богу, он и дышит убийством убить всех отступников, чтобы очистить Израиль от скверн. Ведь действительно в книгах законоучительных, в Пятикнижье Моисеев, в том самом месте, где пророк Моисей свидетельствует о Мессии, сказано, что если кто-то ложно будет усваивать себе имя Мессии, что будет не настоящий Мессия, то и его, и всех учеников его надо убивать. И вполне с буквой вот этого повеления, этой заповеди Моисея, Савл и поступает. Вот это важно понимать. Он не просто бандит с большой дороги. Он не какой-нибудь палач. Он именно вот этим руководствуется. И вот эту его любовь к Богу, это его искреннее заблуждение, которое, конечно, такое вот имеющие тяжкие последствия для гонимых, но вот это искреннее, на это искреннее заблуждение и презрел Бог. И на пути в Дамаск Бог явился Савлу, открылся ему во Христе, и Савл ни минут, ни секунды, ни мгновения не колебался, как он потом напишет в своих посланиях: «Я не стал советоваться с плотью и кровью». Понимается, здесь в виду с апостолами, которые были прежде его, с учителем Гамалиилом, которого он очень уважал и ценил, и любил, не с учителями-раввинами, но и не со своим телом, не со своей душой, не со своими эмоциями, привычками, желаниями. Он весь, всецело отдался Христу. Он ждал явления этого Бога. Он хотел всю свою жизнь послужить Богу, поэтому и так вот преследовал христиан, а совсем не так, как будут потом преследовать языческие цари. И когда Бог ему явился, и он увидел, понял всем, вот это ж тоже прочувствовать надо, насколько он был готов к этому явлению, что он сразу уверовал, что гонимый им Христос и есть Бог, которого он любит. Что он, уничтожающий, как ему казалось, по повелению Моисея, уничтожающий ложных иудеев, поверивших в ложного Мессию, он как-то сразу увидел, узнал, всем своим сердцем угадал, узнал, что вот этот Христос и есть истинный Мессия. И отдал всю свою жизнь ему до конца, без остатка, всецело, до самой последней капли. Он весь излился в этой любви к явившемуся ему Христу. Трижды на страницах Деяния святых апостолов рассказывается эта история. Савл увидел свет и услышал голос. Люди слышали только голос, а явление они не видели. Свет Божий они не видели. Христос говорит: «Я есть свет». Из аскетических писаний, из писаний святых отцов мы знаем, что Бог есть свет, что Он является как свет, и видевший Бога видит Его как свет. И вот само вот это видение Бога как свет, оно есть вступление в общение с Богом, вступление в единение с Богом. Никто не может увидеть Бога как свет, как бы со стороны. Если человек видит Бога как свет, это значит, что Бог в нем, что благодать Божья коснулась сердца человека, и он видит этот свет. Потому что свет Божий — это нетварный свет, и видеть его обычными очами нельзя. Об этом будут писать все святые отцы православные. Во все века, в каждый период бытия церковного найдется писатель, который будет писать объявление Бога как света. В конце концов, святитель Григорий Палама даст богословское объяснение этому опыту явления света и докажет, что на самом деле свет видится в благодати и только духовными очами. И только тогда он видится, когда сердце человека, когда человек пребывает в Боге. То есть он как бы в Боге, изнутри Бога, в благодати и видит свет Божий. Невозможно видеть свет Божий со стороны. Как описывает потом уже совсем в позднее время, в XIX веке, преподобный Серафим Саровский описывает явление Святого Духа в беседе, приведенной Николаем Александровичем Мотовиловым. Он и говорит, когда Мотовилов видит преподобного Серафима как бы сияющим и изумляется этому, Серафим ему говорит: «Ты видишь так, потому что ты сам так же сияешь, что Дух Святой и в тебе, потому что если бы Он не было в тебе, ты бы меня не видел таким, ты бы не видел меня духовным». То есть духовное постигается только духовным, святое — только святым. Если мы увидели сияние святого, то только потому, что сами причастны этой святости. Дух Святый, действующий на нас, открывает нам себя же, действующего в другом. И никак иначе, без причастия Святого Духа, увидеть этот свет Божий нельзя. Поэтому апостол Павел видит, и действие этого света преображает его сердце. А бывшие с ним воины не видят, они не преображаются. Они остаются тем, как кем были. Может быть, потом кто-то из них станет христианином, но здесь, в этот момент, они не изменяются, не преображаются, они просто свидетели голоса. Все, что является, является лично Павлу, лично для Павла, и Павел усваивает все плоды этого явления свет. Сам этот свет и меняет Павла. Если бы Павел был не способен измениться под действием этой благодати Божьей, он бы никогда ничего не увидел. Даже если бы явился ему Бог, он услышал бы голос, как эти воины, но ничего бы не увидел, ибо не способен видеть, как говорится в Евангелии: «Имеющий уши да слышит». Скажем, имеющий очи, имеющий способность, готовность к этому, имеющий зрение да видит. И вот Савл после воздействия этого света, он становится совсем другим человеком. Для начала он просто ослеп. Настолько из ряда вон выходящим было то, что увидел Савл. И действительно, мы в житиях святых ничего подобного не встречаем. Разве что то почти таинственное, легендарное свидетельство о князе Владимире, который тоже был поражен слепотой и тоже в купели прозрел. И не случайно первый, так скажем, свидетель об обращении князя Владимира, митрополит Иларион, говорит о том, что вот приводит такую параллель между апостолом Павлом и обращением князя Владимира. Но все обращение, все преображение, все сразу, в раз в Савле произошло в этот момент, когда ему открылся Христос. Тут уже не было никаких борьбы, колебаний, еще чего-то. Он сразу весь и целиком отдался Богу. И вот это совершенное вверение себя в руки Божьи произошло именно в этот момент. И он сразу стал проповедовать, он сразу стал свидетельствовать о Боге. И плоды этого свидетельства стали как-то сразу поражать воображение людей, живущих в то время. Это было действие ни с чем и несравнимой силы. И действительно, апостол Павел сделал так много, как никто другой из апостолов. И вот эта уникальность личности апостола Павла, она подчеркивается не только его вот удивительным плодоношением в церкви, удивительным плодом его апостольской проповеди, удивительной силой и глубиной его послания, она свидетельствуется и вот этой самой слепотой. Многие люди видели свет Божий. Многие люди пребывали в этом свете. Но, очевидно, интенсивность этого света, действительно погружение в Бога, действительно пронизывание Богом у Павла было такой степени, которая почти никогда в истории церкви больше не повторялась. Он действительно весь предался Христу, он весь в этот момент, весь умер для Христа. И все остальное уже было закономерным следствием этого умирания во Христе. Но дальше апостол Павел, будем уже называть его так, хотя имя изменится только в момент его начала первого миссионерского путешествия, а до этого еще некоторое время надлежит, и книга «Деяния святых апостолов» называет его по-прежнему Савлом, но нам так ближе, нам так понятней. Мы больше знаем его как апостола Павла, и так привычней нам о нем говорить. Так вот, дальше апостол Павел идет в Дамаск все-таки, его ведут, и Бог открывает о нем одному служителю своему по имени Анания, живущему в Дамаске, о том, что придет некоторый человек, бывший гонитель, которого надо крестить, является и Павлу, который пребывает все это время в молитве о том, что надо пойти на такое, в такое-то место и там креститься. И когда происходит момент крещения, слепота как шелуха спадает, апостол Павел начинает видеть, и дальше он начинает служить Богу. Из его послания мы узнаем, что в книге «Деяния» об этом умалчивает, но из послания мы узнаем, что сразу после крещения апостол Павел ушел в Аравийскую пустыню. То есть это даже не Сирийская пустыня, а Аравийская пустыня, то есть он ушел очень далеко. Ушел так же, как по той же причине, по которой уходили все, по той же причине, по которой ушел Моисей, и, главное, по той же причине, по которой ушел Христос в пустыню, чтобы сотворить там брань с дьяволом. Никто об этом не пишет, сам Павел только об этом упоминает, но это общая практика людей тогда первых веков христианства. И, возвращаясь из пустыни, он начинает свидетельствовать о Христе. Единственное, хотелось бы, так сказать, отметить здесь, что, конечно, явление Павла исключительное. То есть обращение апостола Павла к Богу – это явление из ряда вон выходящее. То есть даже при очень внимательном изучении всех исторических свидетельств и предания церковного, на которое нашло отражение вот, в житиях святых или еще в каких-то удивительных описаниях событий жизни святых, даже при очень внимательном мы увидим, что апостол Павел все-таки стоит особняком, и явление благодати ему чрезвычайно исключительное. И жизнь, естественно, была чрезвычайно исключительная в ответ на такую благодать. Но, тем не менее, такое явное знамение посещения Божьего запечатывается у апостола Павла приходом к человеку, который, очевидно, по дарованиям был меньше, чем он. И он приходит и принимает крещение этого человека и вступает в церковь. Он не идет советоваться с апостолами. Как, да что, да как ходил Христос, да какие слова он говорил, ему нет в этом нужды. Когда мы будем разбирать его послание, мы увидим, с каким дерзновением свидетельствует Павел о вещах, касающихся исторических событий, обстоятельств земной жизни Иисуса Христа, свидетелем которых он не был, а он говорит так, как будто был, как, например, говорит об учреждении таинства Евхаристии, и очень многое другое говорит он, не читая Евангелия, не беседуя с апостолами. Он и идет-то, когда к апостолам идет только, чтобы сказать, предложить им на их суд то, что он проповедует, то, чему он учит людей, то, во что верят обращенные им людям, это противоречит их учению. И, получив свидетельство, что нет, не противоречит, он идет и служит дальше. Он в них, в их учении, в их свидетельстве не нуждается совершенно. И в то же время он в их церкви. Он в той церкви, которая основана апостольским словом, апостольскими действиями, апостольским свидетельством. Он не нуждается в их свидетельстве, но делает одно дело с ними. Он созидает церковь. Именно на тех же самых основаниях, на которых созидают апостолы. На краеугольном камне, на Иисусе Христе. Он трудится для стяжания этой же благодати, ради которой трудятся и другие апостолы. Он не собирается основывать свою собственную церковь. Он не собирается проповедовать свое собственное учение. По его свидетельству, его убеждению, и апостол Петр, и апостол Иаков, и апостол Иоанн, и все другие говорят одно и то же, то же самое, что говорит и он. Проповедуют одним и тем же духом, тем же самым, которым проповедует и он. Основывает общество верующих во Христа, верных Христу, так же, как это делает он. Между ними нет разницы. Он трудится на созидание Церкви Христовой. И свое удивительное по интенсивности переживания благодати он запечатывает тем, что принимает таинство, а не мнит, что теперь он не нуждается ни в каком участии, ни в каком таинстве. То есть он действительно по своему внутреннему опыту не нуждается в подтверждении, в удостоверении, в обучении чему-либо у других. Но он в каждом своем поступке сугубо церковен. У него удивительное ощущение, чувство церковной правды. Он нигде не приступает за границы церковной правды. Он всегда, вот это его экклезиологичность, как опыт жизни, как опыт мироощущения, она просто потрясающая. И совсем по-другому мы видим у всех так называемых ярких духовных личностей, которых, начиная с XIX века, на Западе было чрезвычайно много. Они свидетельствовали о том, что им являлся Бог, свидетельствовали о переживаемой ими благодати. Не будем сейчас судить, какого рода эти переживания, вот истинные они даже или не истинные, суть не в этом. Но каждый из них после переживания благодати основывал собственную общину, проповедовал собственное учение и начинал с того, что отвергал все, что было до него, и основывал свою собственную церковь, то, что потом стали называть сектами. Вот он так, конечно, не считает, и таких духовицев, так скажем, в кавычках, им нет числа. Но каждый из них после такого вдохновения основывает нечто особенное, нечто отдельное от других. Конечно, он собирает своих сторонников, поклонников, адептов, но он категорически не хочет делать общее дело с той церковной традицией, которая хотя бы в его государственной территории присутствует. Он сразу обособляется. Апостол Павел так никогда не делал. Хотя, несомненно, явление Духа, данное Павлу, было заведомо больше, чем у них, но даже он созидает ту же самую церковь, которую созидает апостол. Он как бы включается в это общее дело апостольского служения. Его приглашают, его находит. То есть он как-то говорит, но это вот именно не спланированная миссионерская деятельность. Он свидетельствует, говорит, обличает везде с великими знаменями и силами, но когда его приглашают пойти дальше и проповедовать, именно приглашают апостолы, которые были прежде него, он идет и включается в это делание. А потом, когда плоды его апостольского служения явно, он возвращается в Иерусалим и идет к апостолам и спрашивает, а не напрасно ли я подвязался? А действительно я то делаю, что и вы делаете, потому что я хочу участвовать в строительстве этой единственной церкви, а не своей собственной. И именно это обстоятельство совершенной церковности апостола Павла, она больше всего не состыковывается, вступает в противоречие с позицией всех новоявленных духовицев и христовицев, которые всегда основывают собственное образование, собственные, так скажем, с маленькой буквы и в кавычках, собственной церкви. И этим они показывают, что их дело не есть дело Христово. Они не о Христовом деле заботятся и, стало быть, не могут доказать то, что именно Христос им явился. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.